Сапожная мастерская. Эпиграф. Если ловить рыбу, осушив поток, улов будет богатым, но на следующий год рыба исчезнет. Если охотиться, выжигая леса, добыча будет обильной, но на следующий год дичи не станет. Из книги «Весна и осень Люя», Китай, 3 век до нашей эры. Долгие годы в городе Великий Гусляр был только один ресторан – при гостинице. Он пользовался сомнительной славой, потому что туда, как бывает в небольших провинциальных городах, никто не ходил питаться, а ходили гулять. Правда, порой белыми воронами возникали в нем гостиничные постояльцы. Они хотели кефира и яичницы. Они получали бифштекс и 100 граммов коньяка. 2 года назад положение изменилось, потому что открылся новый ресторан. Ресторан «Боржа» при общежитии для туристов. У ресторана было игривое название «Гусь лапчатый», и он был оформлен в русском стиле. На стенах трюма висели прялки, грабли и чеканенные по меди домашние животные. Здесь туристов кормили комплексными обедами. В днище баржи стучала вода, и если поднимался ветер, баржу слегка покачивало. За рекой начинались дремучие леса. Место было романтическое, и там можно было проводить время, а не только гулять. Сюда директор кожевенного завода пригласил милого, еще молодого, склонного к полноте и романтике Мирона Ивановича, городского архитектора, на обед. Обед должен быть приятным, но деловым. А дело было деликатным. Завод строил корпус завода управления. Рядом положено быть проходной и стоянки для машин. На месте стоянки и проходной торчала и всем мешала старая развалюха-часовня, которую занимала сапожная мастерская. Часовню надо было снести, но мешала общественность во главе с Еленой Сергеевной, директоршей городского музея. Сейчас директорша уехала в отпуск, и надо было снести развалюху, пока она не вернулась.
«Ну, я же не против».
Мирон Иванович и не скрывал своей позиции.
«Часовня вылезает на мостовую, мешает движению».
«Не только мешает, а нарушает», говорил директор завода, сводя к переносице схожие с черными мохнатыми гусеницами брови. «Нарушает общий вид твоего проекта. Ну, представь себе, ты же творческий человек. Что останется от вида, если она будет высовываться? Ты кушай рыбку, Мирон. Хорошая рыбка. Ничего, что я к тебе попросту».
Завод был намерен построить 2 типовых дома. Мирон Иванович их привязывал к местности и рассчитывал на квартиру в одном из них. Житейская история. И часовня была обречена. Ничто ее уже не могло спасти. Есть маленький город. В нем относительно крупный завод. Городу завод нужен. К тому же эстетический момент тоже играл роль. Городу хотелось иметь новое здание из стекла и сборного железобетона.
«Спасибо. Рыбка вкусная», – отвечал Мирон Иванович. «Архитектурной ценности часовня не представляет, я осматривал».
«Видишь, даже осмотрел», — сказал заместитель директора, при первом же взгляде на которого было ясно, что он шалун и страстный рыбак. «Значит, проявил ответственность. А что ты завтра делаешь в субботу?»
«Не планировал», — ответил Мирон Иванович.
«Завтра нас Степанцев на рыбалку зовет. Присоединишься?»
Мирону Ивановичу, человеку в городе сравнительно новому, было приятно общаться с городской элитой.
«Ну, я, честно говоря, совсем не имею опыта», — сказал Мирон Иванович.
«А мы рыбку с собой возьмем», — засмеялся директор густым голосом. «Степанцев свиными шашлыками обеспечит».
Степанцев был заведующим свинофермой. Мирон Иванович глядел на своих собеседников, и ему было приятно. И от несильного опьянения, и от забавных мыслей, которые неожиданно посещали его, например, мысль о том, что Степанцев, директор свинофермы, который пригласил их на рыбалку, совсем не похож на заведующего свинофермой, а похож на писателя Гоголя и даже пишет стихи. А директора завода зовут в область на новый пост, а он всем говорит:
«Лучше первым парнем на деревне, понимаешь?»
Они выпили еще за прогресс. Заместитель директора сказал, что будь он архитектор, он бы половину города снес. Эти подслеповатые хибары, в которых жили купцы, только портят пейзаж. Директор не дал Мирону Ивановичу возразить. Он сам ответил.
«Ты что же думаешь, Сергей?» — сказал он. «Туристы едут с разных концов нашей родины, только чтоб твоим заводом полюбоваться. Им дорога история».
«Правильно», — поддержал директора Мирон Иванович. «Вы в самую точку попали. Я потому и согласился поехать в Великий Гусляр, что здесь удивительное сочетание старины и новизны. Мы должны сохранять память о культуре. Это живая нить».
«Живая нить на живую нитку», — пошутил заместитель.
Мирон Иванович заметил краем глаза, что за соседним столиком сидит девушка в голубом платье, одна, и прислушивается к его словам. Незаметно для себя он повысил голос.
«Отсюда уходили на восток землепроходцы, которые несли память о великом гусляре к берегам Камчатки и Ледовитого океана».
Директор не смог более терпеть. Ему тоже хотелось сказать. Он остановил Мирона Ивановича мягким, но властным движением ладони и подытожил.
«Туристы едут с разных сторон нашей родины не только, чтобы нашим заводом полюбоваться. Им дорога и история».
Тут заместитель директора догадался, что можно уточнить. И он сказал, тоже подняв ладонь, мягко, но решительно, чтобы Мирон Иванович не вмешался.
«Но им дорог и наш завод, потому что это завтрашний день великого гусляра. Им будет чем любоваться!»
Мирон Иванович взглянул на девушку в голубом. Она смотрела на него.
«С другой стороны!» — решительно произнес он.
Но тут директор снова остановил его движением ладони, которого Мирон Иванович не мог ослушаться, и добавил.
«Но это не исключает!»
После этого Мирону Ивановичу нечего было добавить. В голове приятно шумело и захотелось покурить. Но курить в трюме баржи нельзя, а спутники его были некурящими, так что он извинился и пошел наверх на палубу, где был прибит железный лист и стояло ведро для окурков. Мирон Иванович стал глядеть вниз по реке. Вечерело. Оттуда тянуло сырым еловым воздухом, и он представил себе, как завтра рано утром они поплывут на катере к веселому омуту. По реке будет плыть утренний туман, а потом они будут есть шашлыки и весело беседовать. И тут он уловил движение у поручней. Он быстро поглядел в ту сторону и увидел, что девушка, та самая, взгляд которой он перехватил в ресторане, стоит совсем близко. И в этом не было ничего удивительного, потому что бывают счастливые вечера, когда все в жизни получается, когда судьба идет тебе навстречу, даря славных собеседников и неожиданную щемящую встречу.
«Вы курите?» —
спросил Мирон Иванович, обычно крайне стеснительный с девушками. Но сейчас в нем жило глубокое убеждение, что девушка вышла на палубу именно из-за него, что она ждет, когда он осмелится к ней обратиться, и не возмутится такой прямоте. «Нет, спасибо», — сказала девушка. «Я не курю».
«Душно стало?»
— спросил Мирон Иванович, смело разглядывая девушку и удивляясь ее тонкости, изяществу, хрупкой и угловатой линии плеч и рук, светящейся в полутьме голубизне платья, а главное — естественной воздушности небрежно парящих над плечами русых волос. «Нет», — ответила девушка, поглядев на него в упор. И Мирон Иванович осознал ее глаза. Они раскрылись навстречу ему, голубые, а может, серые, но впитавшие в себя отблески бесцветного сумеречного неба, большие и доверчивые.